Сегодня мы разберем тему или познакомимся с такой темой, знакомая для всех. Тема называется «Молитва». Интересно, когда мы говорим о молитве, то сразу у нас представление «люди верующие» появляются. Однажды один проповедник, Пол Вошер, сказал, что он не видел ни одного старца или пожилого человека, который в конце своей жизни жалел, что он много молился. Но он говорит, что он всегда видел множество людей, которые именно жалели, что они молились очень мало на протяжении своей всей жизни. Итак, молитва. Когда мы говорим о молитве, мы сразу понимаем, что с этим сопровождается наш духовный опыт. И вот интересно, что для людей, которые окружают нас, понятие духовного опыта различный. Для многих это просто форма, то есть духовная жизнь сводится к исполнению определенного привычного обряда. Мы видим, что человек должен прийти в церковь, простоять, подержать свечку или сказать некую какую-то заученную молитву, держаться формы, которая утверждена или какое-то постановление присутствует в церкви, и нельзя не сделать ни шаг влево, ни вправо. Для других опыт – это некая активность. Духовная жизнь сводится к проведению и участию в мероприятиях. И действительно, это есть опасность, когда человек целый день может проводить в церковных организациях, в миссионерских каких-то проектах принимать участие, но, по сути, знает ли он Бога. Для кого-то это культура, когда просто есть некое утверждение определенных социально-культурных элементов, скажем, какие-то миссии, человек делает добрые дела, делает какие-то моменты, когда помогает в социальной сфере кому-то. Для него это есть духовный опыт. Для третьих – это мистика, то есть искусственное погружение в псевдоэлитический мир чувств и воображений. По сути, и в христианстве есть некая мистика, и в истории, мы видим, присутствовала, но куда есть элемент восточной религии для кого-то, но стоит разница. В молитве мы обращаемся к личному Богу, а восточная религия не имеет этого личного Бога. Просто некая энергия, некий космос, где мы можем, скажем, раствориться. Поэтому большая разница. Но именно духовный опыт подразумевает это личное знание Бога, личное общение с Ним. Иеремия 31 главе говорит 33 стихом: «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брата брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Действительно, самая большая цель для верующего человека, для того, чтобы действительно познать Бога и сказать, что я нахожусь в завете, я как дитя, как его сын, как его дочь, я его знаю лично, он мне близок. Личное знание Бога. Что значит знать Бога? Духовная жизнь христианина имеет два основных средства общения с Ним. И как часто люди, которые только пришли в церковь, они это прекрасно понимают, им сразу об этом говорят. И действительно, сразу им говорится, что необходимо Священное Писание и необходима молитва. Через Священное Писание Бог говорит с тобою, через молитву ты говоришь с Ним. Я знал одного человека, который учился в учебно-духовном заведении, и вот он свидетельствует о том, что был момент, когда он действительно слабо молился. Почему? Потому что он говорит, нет времени. Как-то он слабо стал даже и читать Писание. Почему? Потому что он говорит, все я знаю. Все знаю разночтения в манускриптах, знаю, что где говорится, спорные моменты в истории, в богословских каких-то теориях. Все знаю. И вот так потихоньку, потихоньку утих, И потом, когда попал реально в тяжелую ситуацию, он как-то осознал, что действительно он на опасном пути. Но Бог милостив, как-то вернул его в ситуацию достойную. И люди забывают. Но, с другой стороны, это очень просто. Читай, исследуя и молись. Вот ученики видели молитвенную жизнь Иисуса Христа и просили Его: «Научи нас молиться». Если Сын Божий не брезговал этим простым каким-то способом, как многие скажут, просто обращаться к Богу, то как для нас это важно. Мы считаем, что случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Мы видим, что молитва присутствовала и в жизни первых христиан также. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Молитва – это реальное общение с Богом. Это осознание нашей потребности с Ним. Интересно, что некий проповедник сказал, что молитва – это истинное желание, направленное в сторону Бога. Поэтому необходимо молиться. Необходимо понимать, что если люди достигли какого-то положения в христианской среде, и они перестают молиться, они просто падают, они просто теряют эту силу, потому что нет связи с Творцом. Практически каждый человек в той или мере знаком с молитвой. Можно сказать, что во всех религиях присутствует подобное понятие. Все молятся. Все понимают важность. И в христианстве существует много разных представлений о молитве. Но вот классическое определение, что такое молитва, это личное общение с Богом. Простое, скажем, такое широкое определение. И сюда мы вмещаем под понятие молитвы просительную молитву, то есть заступническую, ходатайственную. Туда мы вводим и исповедание греха, и поклонение, и хвалу, и благодарение. И через молитву действительно Бог сообщает нам свои указания и свои ответы. Когда человек молится, то он понимает после молитвы, насколько внутренний мир наполняет его. Есть спокойствие, есть именно вот это блаженство или нет. Он прекрасно понимает, или молитва доходит только до потолка, или же Бог слышит его. Потому что если человек действительно честен перед собой, он прекрасно осознает и ощущает, или он близок, или нет, или есть какое-то препятствие. Почему Бог желает, чтобы мы молились Ему? Один из моментов, почему мы должны молиться, это является то, что наша природа, сотворенная как по подобию и образу Божию и наделена духовным миром, зависит от Творца. И вот осознание искупления от греха усилит это чувство зависимости в искупленном человеке. Мы зависимы, мы ничего не можем сделать сами. Мы нуждаемся в этом источнике, и поэтому молимся. И вот такое осознание находит полное выражение только в молитве. Признавая свою беспомощность, мы опираемся на Божью силу. Молитва становится дыханием жизни для верующего человека, сказал один проповедник. Это дыхание. Как мы не можем не дышать, чтобы жить, если мы уже не дышим, мы мертвые. Так и молитва является неким таким духовным дыханием. Мы дышим для того, чтобы мы могли жить духовно. И вот Бог учредил молитву, чтобы мы почитали, прославляли Его. И мы видим, что Бог стоит в молитве на первом месте. Он выше всего. И вот в этой молитве мы признаем Его величие, Его превосходство, мы осознаем свою духовную нищету, и мы это все озвучиваем. И вот в Библии есть примеры молитв Авраама, Илии, Давида, Соломона. Да и сам наш Господь показал лучший образец молитвы к нашему Отцу. Итак, через молитву мы утверждаем, что мы зависимы от нашего Бога. И поэтому мы к Нему обращаемся. Почему? Потому что мы ищем этот источник. Второе, Бог желает, чтобы мы молились, потому что молитва отражает нашу веру. То есть отражает веру в Творца, в Бога. Это то средство, через которое наша вера возрастает. Вот интересно, что поскольку мы грешны, мы грешные, а Бог свят, нам нужен некий посредник между святым Богом и нами, грешниками. И в этом посредничестве выступает Иисус. Един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. И вот Бог призначил молитву, чтобы мы получали это духовное благословение, росли в благодати. И это наша главная нужда. Почему? Потому что нет роста, нет связи. И вот когда мы это понимаем, то мы в смирении приходим и осознаем, кто мы есть. Молитва укрепляет нашу веру, и мы больше начинаем любить нашего Господа. Почему? Потому что вот все-таки молитва – это некое действие, которое выражает нашу волю, наше стремление. Мы молимся, почему? Потому что действительно это действие позволяет нам осознавать, кому мы молимся. Вот не просто мы молимся, почему? Потому что так надо. А все-таки мы осознаем, кому мы молимся. И вот этот личный разговор укрепляет нашу веру. Итак, для веры, для того, чтобы наша вера росла, для того, чтобы мы могли сами преображаться в Бога, с кем мы общаемся. Также третье, молитва к Богу позволяет нам, Его творению, быть причастным процессам, имеющих значение к вечности. Когда мы молимся, мы способствуем приближению Царства Божьего. Таким образом, молитва дает нам возможность участвовать в созидании Царства Божьего и позволяет нам выразить в этом наше величие, как творение, созданное по образу Божьему. Вот Бог действительно просит, чтобы мы молились. Я скажу, что Он требует, хотя Он мог требовать. Почему? Но Он просит, чтобы мы сами могли дойти до того, чтобы могли понимать, что это нам нужно. И вот в этом, в гармонии с нашей молитвой, действительно, Царство Божие приближается. Почему? Потому что мы иногда часто просим, чтобы оно приблизилось. И мы действительно, находясь в этом мире, мы понимаем, что происходит, все эти процессы, и мы знаем, как он относится к вечности. Мы можем определять, где добро, где зло, мы можем определять, где была ошибка, и мы видим, как Бог действует. И вот мы отождествлены с Богом на этой земле, в истории, и это большая для нас привилегия. И Бог нам это позволяет нам это делать, как бы опускаясь на наш уровень, становится к нам близким. Итак, Христос – причина ответа. Вот с точки зрения молитвы оно просто означает, что молящийся полагается на силу, власть того, чье имя он называет или призывает. Часто Христос говорит, что просите во имя Мое. Он говорит, что во имя Мое, если вы просите, то ответ будет, вопрос или просьба будет услышана. Вот ради веры во имя Его Иисуса, имя Его укрепило. Мы читаем, когда Петр и Иоанн обладали большими силами, и они говорили присутствующим. Мы видим, что после этого события Синедрион боится этого имени и запрещает апостолам говорить об имени. Имя действительно означает силу, власть личности. Именно в контексте идет о имени Христа. В послании к римлянам мы читаем, что призывание имени Господнего означает спасение. А в Деяниях 19 главе описывается случай употребления имени людьми, которые не пребывали в этом имени, и поэтому оказались во власти бесовских сил. А вот в Откровении имена Сына и Отца используются часто, их имена пишутся у верующих на лбу. Таким образом, имя имеет силу. И когда в ветхие старые времена человек говорил, что он пришел от кого-то и называл это имя, это подразумевало, кого он представляет, кто за ним стоит. И вот таким подобным образом мы видим, что просить во имя Христа означает, что Христос рядом, Он присутствует, и мы имеем доступ. Мы должны молиться, осознавая, кем является Христос, подчиниться всей Его власти и обратить всю нашу веру на Него. Поразительно, что Иисус позволил нам пользоваться Его именем в наших молитвах. Вот действительно, это для нас великая милость. Потому что Его имя является не только, не проявляет, проявляет не только любовь, но и силу. И вот молиться во имя Христа означает молиться на основании Его характера. Он говорит, что «До ныне вы ничего не просили, во имя Мое просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». И вот теперь ученики уже обращаются к Небесному Отцу через имя Христа. Эта молитва усиливает, эту молитву Отец слышит. И вот теперь им предстояло делать это, потому что с уходом Христа Его ученики становились исполнителями Его воли. Так вот, просить во имя Христа, имя, употребляя понятие или словосочетание «во имя Христа», это не заклинание. Это просить во имя Христа, что подразумевает, как будто сам Христос просит. Мы, читая Библию, понимаем, каков характер нашего Отца, характер Сына Божьего. И вот если я прошу во имя Христа, значит, это подразумевает, что как будто Христос этого просит. Я прекрасно понимаю, что Христос может просить, а что Он не может просить. Какова Его природа? Просить во имя Христа значит оставить любую волю, кроме Божьей воли. Почему? Потому что я знаю, какова воля Божья. Итак, когда мы смотрим на Творца, мы понимаем, что Он полностью раскрыл понимание общения с Ним для нас. Мы полностью понимаем, что от нас хочет Господь, когда мы говорим понятие молитвы. Интересно, что Иисус очень многократно не только использовал сам личное общение с Богом как пример для нас, но Он раскрыл некие грани, детали, которые были для еврейского народа непонятны, новые, забытые, с одной стороны. И это в какой-то мере полезное для нас. Интересно, что вот Матфеем, в 5 главе, когда мы читаем Нагорную проповедь, там ясно описано, что Господь хочет по отношению к молитве. Он говорит: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». И вот этот отрывок мы читаем в контексте 20 стиха, где дан пример праведности, превосходящей праведность книжников и фарисеев. Интересно, что эта молитва ходатайства за обидчика является выражением любви. Интересно, что этой любовью должен обладать каждый христианин. Некий комментатор отвечает, что обижающих и гонящих нас надо почитать великими благодеятелями и молиться за них. Но можно не согласиться с этим, но тем не менее мы понимаем, что когда мы молимся за обидчиков наших, то своими действиями такие люди как бы приближают нас к Царству Божьему. Когда мы молимся за них, идет связь с нашим Творцом. Как будто вот действительно небесные Царство уже ближе к нам. Почему? Потому что если Христа гнали, и Он был близок со Своим Отцом, в какой-то мере это и для нас родное. И вот другой важный момент, когда мы молимся за обижающих нас, мы подобны Христу, когда Он молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Молясь таким образом, мы исполняем заповедь Господню и преображаемся в образ Христа. «Если меня гнали, будут гнать и вас. Если меня обижали, будут обижать и вас». И он говорит: «Молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Такого не было в еврейской среде. Это было некое новое понимание, которое Христос раскрывает, хотя в какой-то мере евреи понимали, о чем он говорит. Дальше он говорит: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своем будет услышано. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения в нем. Прежде вашего прощения у него». Вот в этом отрывке Христос осуждает лицемеров. Опять же, идет контекст или сравнение с фарисеями. И вот свои молитвы они выставляли на показ, демонстрируя свою праведность перед людьми. И вот Христос действительно осуждает их. И интересно, что Христос не отменяет ни капельки публичную молитву. Он показывает, что у человека разные мотивы. Он делает акцент на личной стороне взаимоотношений. Мы можем публично молиться, но какие вы наши мотивы? Показать нашу праведность или богобоязненность перед людьми – это ложная мотивация. И вот Христос снова обличает заблуждение лицемеров и призывает их к искренности. А вот искренность отсутствовала у фарисеев. Другой элемент, который демонстрирует Иисус – это многословие. Он говорит, что не будьте как язычники, которые думают, что многословие они будут услышаны. И вот здесь в этом отрывке подчеркивается бессмысленное сотрясение воздуха со стороны молящего, который думает, что этим он может привлечь Бога. Нет, Бог смотрит только на искреннее сердце. Можно действительно в глубине сердца вздохнуть про себя, действительно так помолиться, что Господь услышит, и это будет действительно искренняя молитва и услышанная. И таким образом он говорит, что именно такие молитвы Господу необходимы. И мы не должны уподобляться лицемерам, которые много говорят и напоказ молятся. Следующий главный такой текст, важный текст о молитве, это когда ученики спросили его, как нужно молиться, и попросили их научить. И он говорит, молите же так. «Отче нас, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь». И вот молитву «Отче наш» многие могут называть учебной молитвой. С одной стороны, мы понимаем, что мы можем молиться именно этой молитвой, а с другой стороны, мы осознаем, что это некий пример для того, как должна молитва быть построена. И вот некоторые делят молитву Господню на 7 отдельных частей и заглавливают их. Сначала они говорят, что идет личное или отцовское присутствие Бога, главенство, обеспечение нужд, прощение, сила защиты и прославление. И вот каждая эта строчка, каждое предложение в этой молитве действительно имеет глубокий смысл. Вроде бы немного сказано, но затрагивает все сферы нашей жизни, и духовной, и нашей человеческой жизни. Вот интересно, что многие наизусть знают эту молитву с детства, молятся ею, а они понимают, что сами себе выписывают приговор, когда говорят «и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». А по сути они не прощают должникам нашим. Другими словами, они просят, чтобы Бог их не простил, или простил в той мере, как они прощают своих должников или своих обидчиков. Поэтому, когда мы читаем или молимся, мы должны понимать, что мы говорим, осознавать, чтобы действительно мы не брали на себя некую ответственность и за нее несли. И он говорит, просите и будет дано вам, ищите и найдете. «Стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и идущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын попросит у него хлеба, подал ему камень, и когда попросил рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст вам, даст благо просящим у него». И вот этот отрывок учит нас постоянству в молитве. Дальше Христос еще напоминает нам через некие притчи о постоянстве, о усиленной молитве. Но вот здесь говорится о том, что мы должны быть постоянны в молитве. И вот глаголы стоят в повелительном наклонении, что значит делать снова и снова. Это некая заповедь. Это то, что необходимо нам делать постоянно. Просите, ищите, стучите. Одним словом, продолжайте это делать. И вот Христос иллюстрирует свою готовность слышать наши молитвы примером отношения родителей и детей. Какие бы ни были родителями, злыми, жестокими, но по сути они любят своих детей, и они проявляют свое милосердие. Они не оставляют произвол на произвол судьбы. И вот тем более Бог любви и милосердия не оставляется глухим к воплям своих детей по благодати. Следующий момент, Иоанна 14 глава, Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые Я творю, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду, и если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне, если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». И вот стихи 13-14 вот непосредственно связаны с контекстом, с предыдущими стихами. То есть они говорят, была речь о чудесах, он говорит, что подвиги нам доступны, если они совершаются во имя Христова, для исполнения Его цели, для Его славы. То есть во имя того, чтобы Отец мог прославиться в Сыне. И вот просить во имя Христа, значит просить в соответствии Его воли, Его характера. И никто, кроме Христа, не может воспринимать и действовать как посредник между Богом и человеком. Поэтому Иисус наш единственный путь, наш источник, и Он дает эту привилегию. «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит». Действительно, Он дает эту привилегию. Надо просить, надо стучаться, надо действительно понимать, есть ли в этом воля Божья, в тех действиях, которые мы просим. Итак, молитвенная жизнь Иисуса Христа. Несколько слов. Хотя мы не можем утверждать, но можно предположить, что Иисус с детства был обучен молиться дважды в день и повторять 18 благословений, знаменитых для евреев. Интересно, что когда Он рос как человек, как стопроцентный человек, то был в подчинении у своих родителей. Мы помним историю, когда Он был в храме, где Он потерялся. И вот интересно, что Он воспринимал храм преимущественно как дом молитвы. И вот Он часто говорил, что не написано ли «Дом мой, домом молитвы наречется для всех народов». Он прекрасно понимал, что молитва в храме, не просто в синагоге, но именно в храме, должна быть основной. Он говорит о том, что «или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежало Отцу Моему». И вот мы видим, что когда Христос уже стал на путь служения, 14 эпизодов служения Иисуса описаны в Евангелиях, когда Он молился. Это были различные ситуации. Принятие важных решений, это молитва после труда, перед научением учеников, перед избранием их, это молитва благодарности и ходатайства за других, молитва на кресте и другие. И вот мы читаем, что многократно были случаи, когда Христос уходил полностью на целую ночь на гору молиться. Мы видим, какая у Него была молитвенная жизнь перед распятием в Гефсимании, какая была молитвенная жизнь, находясь на кресте. Такие ключевые фразы, которые действительно для нас раскрывают сущность самого Творца. Поэтому Христос не просто учил, но и Сам пребывал часто в молитве, как пример для нас. Другой вопрос, который действительно может быть интересен, когда мы говорим о молитве по отношению к Богу, следует ли нам молиться Иисусу или Святому Духу? Мы понимаем, что Бог раскрывается в трех лицах. Эти три личности, они равноправные, они действительно являются во всей полноте Богом. В какой-то мере для нас это тайна, Однако, когда мы говорим о Троице, мы утверждаем это. Почему? Потому что мы верим, исходя из Божьего откровения. Если Библия раскрывает нам это учение, которое нам непонятно, мы его принимаем верою. Так вот, когда мы обращаемся к Библии, мы видим, что интересно, можем ли мы молиться к Иисусу? Конечно, во время жизни Иисуса на Христе Он сам молился Небесному Отцу, будучи человеком. Но когда Он был восхищен, когда Он находился уже на небесах, как и сейчас, мы видим, что действительно 6 отрывков в Библии описаны некой, которые описывают молитву по отношению к Иисусу. Помните, когда мы читаем в Деяниях, когда избирали нового апостола вместо Иуды, молитва была обращена именно к Иисусу. «Ты, Господи, сердцевидец всех, покажи, кого ты избрал из этих двоих, покажи нам одного». И жребий выпал на одного, который занял место Иуды. Молитва была обращена к Иисусу. Вспомните смерть Стефана, первого мученика, когда он увидел, поднял глаза, увидел отверстие неба, увидел Христа во славе и говорит: «Господи Иисус, прими дух мой». Молитва обращена к Иисусу. Мы помним разговор Анании с Господом, это был разговор с Иисусом. Эта история описана в Деяниях 9 главе, когда Павел направлялся в Дамаск с письмами от фарисеев, от первосвященников, чтобы гнать церковь. И вот к нему обратился Иисус, встретившись с ним на этом пути. Иисус явился на этом пути, задал ему вопрос, и полностью жизнь Павла поменялась. Но опять же, когда мы говорим, что молитва – это разговор с Богом, это общение, там было непосредственно общение с Иисусом. Фраза в 1 Коринфянам 16:22: «Господи, приди», на синодальном написано по-арамейски, в Откровении написано «Ей гряди, Господи Иисусе». Короткие фразы, которые относятся именно к Иисусу, как выражение того, чтобы Он пришел. Это есть не просто как бы какой-то лозунг или какое-то изречение, это молитва. Или вот последняя знаменитая фраза или отрывок, когда Павел молился Господу, чтобы Он убрал жало в его плоти, 2 Коринфянам 12:8, трижды молился, а Господь ему говорит: «Довольно для тебя благодати моей». Он молился именно Иисусу. И вот интересно, что когда в Новом Завете и в посланиях стоит фраза или слово «Куриос», Господь, это всегда подразумевает, что относится именно к Иисусу Христу, Господу. Поэтому интересно, что есть случаи, когда мы можем обращаться к Иисусу. К Святому Духу понимание молитвы более сложное. Почему? Почему? Потому что не описано конкретно никакой ситуации, когда молитва была обращена в Новом Завете к Святому Духу. Почему? Потому что другая задача этого третьего лица нашего единого Бога. Он прославляет Христа. Он показывает именно Христа, а сам как бы находится в тени. Но интересно, что когда мы говорим, что это является, что Дух является личностью, которая обладает разумом, волей, чувствой, это вот категории, которые еще были в Древней Греции, как выражается, как личность, которая проявляет духовные дары, как ему охота, как ему угодно. Нигде не написано, но нигде нет и запрета. Конечно, мы когда говорим, что не следовало молиться Святому Духу, мы подразумеваем, что как бы не упасть в крайность, как в других деноминациях, которые именно только к нему и обращаются. Мы как-то так боимся этого. Но вот интересно, что у каппадокийских отцов, особенно у Григория Богослова, одного из каппадокийских отцов, который раскрыл понимание Троицы, как мы понимаем в ортодоксальном смысле сейчас, как мы соглашаемся по отношению к Троице. У него целые трактаты написаны в молитве к Святому Духу. Он полностью осознавал, что Святой Дух полноценен Бог, и почему мы не можем к Нему молиться. Но в евангельской позиции, в традиции, которая записана в Евангелии, мы видим, что молитва обращена к Отцу во имя Иисуса Христа во Святом Духе. И вот здесь мы видим действительно некую гармонию так называемой иконической Троицы. Мы понимаем, что онтологически все три лица Бога равны, но экономически, то есть экономия, понимание того, что домостроительство в спасении, домостроительство в отношениях к падшему миру – разные функции. И вот такое добровольное согласие, хотя одна воля у всех трех лиц, мы видим, что мы понимаем, почему мы молимся Отцу во имя Христа во Святом Духе. Хотя в какой-то мере я встречал людей, которые молились Святому Духу, когда хотели действительно раскрыть себе некие духовные дары. Почему? Потому что Дух Святой распределяет, как Ему угодно. И вот они просили, чтобы Бог раскрыл им, Святой Дух раскрыл им, каким даром Он обладает, или какой дар Ему необходимо раскрывать в себе. Есть эта традиция, есть эта практика, но главное, чтобы это не было некой традицией в христианском мире. Следующий тяжелый вопрос для многих – сочетание Божьей воли и молитвы. С одной стороны, мы понимаем, как учит Писание, что Божий план твердо установлен и неизменен, и он не подлежит пересмотру. Бог определил, Он знал все наперед. Интересно, еще до нашего сотворения Он знал прекрасно, что мы будем делать, что мы будем говорить, куда мы будем идти. Но, с другой стороны, Он повелевает нам молиться и учит, что молитва важна и многое может. Вот интересно, как совместить вот предопределение или, скажем, такое Божью верховную власть и при этом волю человека или участие человека? Как относится это между собой? Вот интересно, в шокальвинизме строго понимается, что спасение только по благодати, в той мере, что вот Бог избрал тебя, ты спасен. Если Мартин, Лютер, Кальвин и Цвингли понимали, что есть некое двойное предопределение, одного в ад, другого в рай, одного в рай, другому в ад, то сейчас кальвинисты более мягкие, они просто говорят, что Бог обходит стороной, Он не просто тебя в ад отправляет, а Он тебя обходит стороной, и при этом ты не спасаешься. Но при этом ты не можешь Бога винить, потому что ты глина, что ты можешь сказать горшечнику. Но с другой стороны, они понимают, что Евангелие или евангелизация и молитва – это средство, которое Бог также предопределил для спасения. Получается, Он предопределил людей к спасению, и Он предопределил и средства для спасения. Это евангелизацию и молитву. Вот если ты не хочешь евангелизировать или не хочешь молиться – за кого-то или в целом, когда ты понимаешь, что и так все предопределено, то зачем тебе молиться? Значит, ты и сам не предопределенный. Поэтому все крылья, скажем так, в христианстве понимают важность, просто по-разному они объясняют, как это соотносится по отношению к нам, к нашей воле. Но они говорят, что даже наши молитвы включены в Божьи планы. Бог действует через них, если это молитвы по Его воле. И вот действительно в Писании повествуется, что во многих случаях Бог работает в сотрудничестве или партнерстве с человеком. Бог не действует, если человек не выполняет свою роль. Так как Иисус проповедовал в своем родном городе Назарете, Он не совершил там каких-либо выдающих чудес. Все Его дела свелись к исцелению нескольких больных. То, что Иисус дивился неверию их, мы читаем. И это наводит на мысль, что жители Назарета просто не привели к Нему своих нуждающихся в исцелении и близких. Очевидно, что во многих случаях для действия Бога необходим был акт веры, а такой веры в Назарете не хватало. Поэтому, когда вот мы обращаемся к Богу с молитвой, здесь как раз говорится о том, что необходима вера. Мы должны верить. И это есть наша часть, которую мы можем внести для того, чтобы Божий план мог составиться или определиться. Но с другой стороны, кальвинисты скажут, что вера также дается Богом. А если Бог не дал эту веру, то какая вера может быть у вас? Молитва не бесполезна. Истинная молитва очень важна. Истинная молитва не старается заставить Бога изменить его волю, но подтверждает волю. Интересно, что когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим, что Илья знал, что рано или поздно будет дождь. Вот 3,5 года не было дождя. Ну, естественно, рано или поздно должен быть дождь. Но он понимал, что Бог пошлет. Но вот он молился именно об этом. И Бог послал дождь. Даниил вычислил, что евреи будут в плену 70 лет. Но к концу срока он все равно обратился к Богу с молитвой. Вот в чем цель молитвы. Не изменить Божью волю, но просить о ее свершении в угодное для Бога время. Именно поэтому, когда Бог обещал что-то, мы и можем просить этого с полной уверенностью и верой, что Бог исполнит свою волю своими путями на благо своим людям, на своих условиях. И вот одно из которых – прощение. Вот пример ходатайства Моисея за народа. Вот интересно, вопрос молитвы Моисея, ходатайства Моисея за свой народ. Народ идет с Моисеем в пустыне. Народ бунтуется. Народ находится во грехе. И вот Господь действительно как проявляет, как личность, проявляет эмоции, проявляет гнев. Говорит, все, истребляю их. А от тебя произведу народ лучший. Народ, который будет мне послушен. И вот интересно, действительно бы Бог истребил бы этот народ, если бы Моисей бы за него не ходатайствовал. Вот многие задаются вопрос, а что бы было, если Моисей бы не защищал или не стал, как представитель народа, ходатайствием? Интересно, что Бог не просил его ходатайствовать, и не было никакого повеления. Но вот интересно, Моисей говорит, что это не мой народ, это твой народ. Ты его ведешь. Он говорит, что скажут жители, которые нас окружают, что ты оказывается слабый. Ты не мог довести тот народ, который ты вывел из Египта, ты не довел его до конца. Это что будет? Поношение твоего имени перед другими народами, которые окружают нас. И вот многократно Господь отменял свое желание. И вот стоит вопрос, а что бы было, если Моисей бы не ходатайствовал? Мое мнение, я так себе так представлял всегда, что, опять же, я ставлю предузнание в начале многих действий, которые сопровождаются в жизни людей. Бог прекрасно понимал, что будет Моисей делать, что Моисей будет говорить. И вот интересно, что Бог прекрасно осознавал, что Моисей будет ходатайствовать, и он прислушивался к этой молитве. Но интересно, что не всегда Бог прислушивается к тому, что человек просит. Когда был грех Корея, ходатайство не могло изменить решение Божьего наказания. Мы видим, что Корей с его семьей был поражен Богом. Если Бог намерен сделать что-то, никакие молитвы не остановят его. Мы это прекрасно понимаем. И вот он говорит в Иеремии 15:1, «И сказал мне Господь, хотя бы предстояли предо мною и Моисей, и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему, отгони их от лица моего, пусть он же и отойдут». Если Бог желает что-то сделать, то как ни умоляй, ничего не получится. И вот Моисей просил войти в Ханаан, но Бог не позволил. И вот в какой-то мере, действительно, мы видим некую тайну, когда мы понимаем, что Бог – верховный правитель, которому никто не указ. И ни перед кем он не будет как бы прислушаться, подчиняться. А с другой стороны, мы понимаем, что он говорит, чтобы вы обращались ко мне, вы молились. И мы видим, что в какой-то мере он меняет свои мнения или свое решение. В этом есть некая тайна, по крайней мере для меня, но если Бог предопределил молитву, Нам необходимо именно молиться, как Бог учит, как Он раскрывает. И, по сути, всегда мы понимаем, что если мы просим по Его воле. И мы это осознаем, и мы так и говорим, да будет Твоя воля, а не моя. То, что Ты приготовил или даешь, для меня это важнее, это правильнее, потому что я знаю только некую часть всего, а Ты знаешь все. Поэтому молитва не бесполезна, и истинная молитва очень важна. И вот большинство людей считает, что в молитве я прихожу к Богу и прошу того, чего я хочу, а затем ожидаю. Он даст мне чего-то, что я просил, но это богохульство, потому что Бог тогда приравнивается к слуге, выполняющему наши пожелания и прихоти. Вот я захотел, как маленький ребенок, в капризах. Все, я молюсь, да, я прошу. Молитва – это когда человек приходит к Богу, представляет ему свою нужду и поручает Богу позаботиться обо всем, что ему угодно. При этом он говорит, что «моя воля в подчинении Божьей воле», а не наоборот, как в первом случае. Не может угодить Богу молитва, где нет признания «не моя воля, но твоя да будет». И если Бог посылает благословение на людей, то это не потому, что их у него выпросили, но Бог желает это для них, по своей воле благодати. Вот Бог обязательно совершит свою волю, но у него есть обязанность и привилегия просить его об этом. Все, что очень важно, ведь должно принести мир в наше сердце. Но кто из вас не протыкался в вопросах о неотвеченных молитвах? Интересно, когда человек молится, и молитва, как он понимает или он думает, не услышана, или Бог не дает, человек огорчается. И вот он просит, а не получает. Ответ не приходит и не приходит. И вот в результате он перестает молиться, и вообще молитву отлагает в сторону, теряет надежду, опускает руки. Но знайте, что Бог отвечает на всякую молитву с верой и о Его воле. Ведь молитва – это когда мы приходим к Богу, сообщаем Ему о нужде, а затем поручаем Ему позаботиться об этом. И когда Бог говорит, что «сделаю», когда Он говорит, что «не сделаю», или когда Он говорит, что «подожди, еще не время, потом сделаю», это и есть ответ на молитву. Даже слово «нет» – это тоже ответ на молитву. Поэтому, если мы руководствуемся неправильными мотивами, и ответ «нет» – это тоже ответ. Взглянем на два примера. Первый пример – это Евангелие от Иоанна, 11 глава. Здесь повествуется история о заболевшем Лазаре, который любил Иисус. Вот интересно, что сестры послали к Иисусу сказать: «Господи, вот кого Ты любишь, болен». Они не просили Его исцелить Лазаря или спешить в Вифанию. Они просто сказали, что «Господи, вот кого Ты любишь, болен». То есть они представили свою нужду Иисусу и позволили Иисусу действовать, как Ему угодно. Ответил ли Иисус? Ответил. Но не так, как они ожидали. 4 дня после Христос пришел и воскресил Лазаря. И вот мы должны понимать, что Бог не обязан отвечать, Он не обязан нам ничем, Он не обязан нас слушать, но если Он делает это, это делает по Своей милости, по Своему благоволению. Это делает Его неослуженная милость к нам. Вот, Господи, кого Ты любишь, болен. А Господь говорит: я сделаю так, как угодно мне, чтобы слава Божья распространилась. И мы помним, что когда Он воскресил, многие хотели убить Христа, потому что это чудо показывало Его реально мессианскую природу. Теперь мы отвечаем, смотрим, например, 2 Коринфянам 12 глава, история Павла. Неслыханная привилегия. Человек был до 7-го неба. Он видел небесное, слышал неизреченные слова. Но чтобы он не возгордился, Бог поручил дьяволу утруждать его. И было некое жало в плоти. Павел молился об облегчении, Получил ли он ответ? Он получил. Господь ему говорит: «Довольно для тебя благодати моей». Тяжесть не была убрана, но достаточная сила была дана, чтобы нести ее. Был ответ на молитву? Был. Но он не такой, конечно, какой хотел этот человек. Интересно, жало в плоть, многие подразумевают и понимают, какое это жало было по-разному. Кто-то говорил, что что-то было со здоровьем. Но общее такое распространенное мнение, многие понимают, что это была некая болезнь глаз. После встречи Павла с Христом по дороге в Дамаск, когда он ослеп, многие предполагают, что у него действительно ухудшилось зрение, и само выражение лица было потом неприятным, когда глаза. И вот это тяготило Павла. Даже в послании к Галатам он пишет, что «пишу к вам большими буквами, собственноручно». Многие подразумевают, что именно да, действительно у Павла была болезнь некая глаз, где он иногда плохо видел. Но мы не можем говорить точно, однако Бог ответил, но не так, как человек, может быть, ожидает. Поэтому должны ли мы роптать, если Бог отвечает на наши молитвы не совсем так, как мы хотели? Неужели мы можем просить у Бога только того, что мы захочем? И вот когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Итак, истинная молитва – это общение с Богом, что подразумевает, что у нас с Ним одни мысли. Он наполняет наши сердца своими мыслями из Библии, а затем Его желания становятся нашими желаниями. Если у нас не так, тогда мы не имеем близких отношений с ними. Просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы уподобить для ваших вожделений. Но если у нас с ним одни мысли, то действительно нет этого огорчения. Потому что когда мы просим, мы знаем, что это необходимо именно для нас. Разные виды молитвы. Мы видим, что в Библии описаны разные моменты, и мы можем молиться по-разному. В разное время, в разных обстоятельствах. И вот Писание говорит о том, что мы можем молиться всякую молитву. «Всякую молитву и прощением молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». И вот некоторые возможные виды молитвы. Личная, общая, публичная, даже мысленная. Вот когда мы научимся постоянно общаться в молитве к Богу, когда мы следим за нашими мыслями, даже когда находимся на работе или в каком-то месте, где, по сути, мы не можем публично молиться, и когда мы понимаем, что наши мысли не блуждают где-то, а сосредоточены на Боге, на размышлении о Нем, то это угодная молитва Богу. «Непрестанно молитесь», говорит апостол Павел. «Утешайтесь с надеждою в скорби, будьте терпеливы в молитве постоянны». Вот многие свидетельствуют о том, что когда находятся в таком положении перед Богом, когда могут в мыслях вспоминать тексты из Писания, когда размышляют о сказанном воскресенье в проповеди, когда размышляют, о чем было заявлено, это подкрепляет, с одной стороны, а с другой стороны, действительно утешает, и человек полностью может переносить какие-то обиды, оскорбления или какие-то моменты, которые в жизни его находятся в таких черных тонах. Личная молитва, о чем Христос многократно говорил, общая, когда мы все вместе молимся, как одной церковью, публичная и мысленная. Но также есть и препятствия молитве. Это то, о чем действительно следовало говорить, может быть, и больше. Но 6 пунктов, которые можно представить. Это неисповеданный грех. Когда связь с Богом нарушена, разорвана эта цепь. Когда действительно молитва только приближается только до потолка, но не выше. И человек это чувствует, вот этот дискомфорт внутри. Дух непрощения. Когда человек не может кого-то простить, как же он может просить Бога, чтобы Бог простил его, или просить Бога, чтобы он помог в чем-то, когда сам не может простить. Горечь по отношению к нашим близким, а также другим людям, где описано, что вот плохое отношение к жене способствует тому, что Бог видит это препятствие для молитвы. Нежелание смириться перед Богом и просить Его помощи. Вот действительно понимание смирения в настоящее время очень болезненно для многих. Вот игра слов в русском языке. Смиренный, когда Христос говорит, что Он есть смиренный и кроток. Вот смиренный – это человек, который сам смирил себя. А смиренный – это человек, которого смирили. Вот дал бы Бог, чтобы мы понимали, чтобы нам необходимо быть смиренными, но не смиренными. Лучше самому смириться перед Богом, чем если Бог будет смирять. Да, поверьте, слишком больно. И если Бог ломает, то это запоминается надолго. Просьба ради собственной выгоды или других неверных мотивов, о чем мы ранее говорили, это препятствие. Равнодушие к Слову Божьему. Если человек не верит в том, что говорится в Слове Божьем, если не верит в то, что он просит, нет веры. Какое некое равнодушие. Молитва эта не будет услышана Богом. Это некоторые пункты, они не все, это, скажем, такое основное. Но интересно, что исповеданный грех раскрывает небо. И Бог слышит. Тайный грех препятствует, но исповеданный дает свободу. И вот стоит вопрос практики. Сколько времени каждый день я провожу в молитве? В экономических отраслях жизни человека мы говорим, когда говорим о бизнесе, подразумевается часто такое понятие, как 10%. И вот коммерция отличается от делом прибыли, столько процентов прибыли, столько убытков. И если вот говорить о заработке и торговле, то многие считают недостаточным 10%. По сути говорят, ну это мало. Если получил прибыль 10%, ну это копейки, да. В Библии тоже говорится о 10%, о десятине. Но вот чтобы ответить на вопрос самоиспытания, сколько времени каждый день я провожу в молитве, вот интересно подсчитать. Процентный подсчет нашего времени даст нам определенный ответ. Например, если я каждый день отделяю 10% своего времени молитве, то я молюсь 2 часа и 24 минуты. Ну, 2,5 часа. Если же я даю 1% моего времени, то я молюсь в день всего лишь 14 минут и 4 секунды. Это 1%. 14 минут. Но часто у многих верующих молитва заключается в том, что они просто по минутке помолятся перед едой, на завтраке, обеде и ужине. И это всего лишь, может быть, до 5 минут в день, когда они молятся. Но Христос молился ночами. И мы видим, что много молитвы, много силы. И как я уже говорил в начале, что один человек говорит, он никогда не видел старца, который жалел в конце своей жизни, что он слишком много молился. Но он видел многократно людей, которые именно жалели в конце своей жизни, что они мало молились. Поэтому дал бы Бог, чтобы мы понимали важность молитвы. С одной стороны, мы видим, что это практика, которая доступна каждому. Нам доступно Святое Письмо, и нам доступно обращение к Богу. Только не было бы препятствий. Дал Бог, чтобы личное общение с Богом для нас было не просто фразой или некой маской для нашей религиозности, Это была практика нашей жизни. Почему? Потому что, как многие говорят, что без молитвы и свет не мил. Тяготит все на сердце. А пообщался с Богом, как с лучшим другом, и легче, и проще. И вот кто испытывает одиночество, действительно, тот всегда понимает, что есть Библия, а есть молитва. Даже человек, если он одинокий, он всегда с помощью этих двух средств может побороть это одиночество и понимать, что Бог рядом. Так было с нашими братьями, которые были в темнице, в тюрьмах за веру. Они всегда понимали, что через молитву, даже если они сидят в одиночке, они не одиноки, потому что Бог через молитву становится к ним близок. Пусть Бог поможет нам понимать важность общения с Ним. Спасибо.